Лев Николаевич Толстой. О значении русской революции. Эпиграфы к статье. Мы живем в важное время. Никогда людям не предстояло столько дела. Наш век есть век революции в лучшем смысле этого слова. Не материальной, но нравственной революции. Вырабатывается высшая идея общественного устройства и человеческого совершенства. Мы не доживем до жатвы, но сеять с верой есть великое счастье. Чаннинг. Поклонники пользы не имеют иной нравственности, кроме нравственности выгоды, и иной религии, кроме религии материального блага. Они нашли тело человека изуродованным и истощенным нищетой, и в своем необдуманном рвении сказали себе: «Давайте излечим это тело, когда оно будет сильно, жирно, хорошо упитано, то душа вернется в него». А я говорю, что излечить это тело можно, только излечив душу. В ней корень болезни. И телесные недуги являются лишь внешними проявлениями этой болезни. Современное человечество умирает от отсутствия общей веры, общей идеи, связующей землю с небом, вселенную с Богом. От отсутствия этой религии духа, от которой остались лишь пустые формы и безжизненные формулы, от полного отсутствия чувства долга, способности жертвовать собою, человек, подобно дикарю, пал, распростертый во прах, и воздвиг на пустом алтаре идол выгоде. Деспоты и князья мира сего стали его первосвященниками. От них-то и возникла отвратительная формула морали выгоды, гласящая: каждый только для своих, каждый только для себя. Иосиф Мадзини. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Матфея, 9 глава, 36 стих. Далее основной текст статьи Льва Николаевича Толстого. В России совершается революция, и весь мир с напряженным вниманием следит за ней, угадывая и стараясь предвидеть, к чему ведет и приведет русских людей эта революция. Предугадать и предвидеть это для посторонних зрителей, наблюдающих русскую революцию извне, может быть и интересно, и важно. Для нас же, русских людей, переживающих эту революцию, совершающих ее, главный интерес не в предугадывании того, что будет, а в наиболее ясном и твердом определении того, что нам, русским, надо делать в то огромной важности для нас грозное и опасное время, которое мы переживаем. Всякая революция есть всегда изменение отношения народа к власти. Такое изменение отношения народа к власти происходит теперь в России, и изменение это совершаем мы, все русские люди. И потому, для того, чтобы нам знать, как именно мы можем и должны изменить свое отношение к власти, необходимо понять сущность власти, в чем она состоит, как она возникла и какое наилучшее отношение к ней. Глава первая. Всегда, во всех народах, происходило одно и то же. Среди людей, занятых необходимым, свойственным всем людям делом, кормление себя и своих семей, либо охотой звероловы, либо прирученными животными кочевники, либо земледелием, всегда появлялись люди, иногда своего народа, иногда чужого, которые силою отнимали у трудящихся плоды их трудов. Сначала грабили, потом порабощали их и требовали с них или работу на себя, или дани. Так это происходило в древности. Происходит и теперь в Африке и Азии. И всегда, и везде трудящиеся, занятые своим привычным, неизбежно необходимым и неотрывным делом борьбы с природой для пропитания себя и взращения своих детей, хотя несравненно более многочисленные и всегда более нравственные, чем завоеватели, покорялись завоевателям и исполняли их требования. Покорялись они потому, что при свойственном всем людям вообще отвращении от борьбы с людьми, в особенности же людям, занятым серьезным трудом с природой для поддержания существования себя и семьи, люди эти предпочитали нести последствия совершаемых над ними насилий отрыванию себя от необходимого, привычного и любимого ими дела. Тут, конечно, не было никаких договоров Гуга Гроция или Руссо, которыми объяснялись отношения подвластных к властвующим. Точно так же не было и не могло быть соглашения людей, как это представляет себе Спенсер, о том, как наилучшим способом устроиться в общественной жизни. Но всегда выходило самым естественным образом то, что когда одни люди насиловали других, то насилуемые предпочитали не только перенесение многих тяжестей, но часто великих бедствий, заботам и усилиям, нужным для противодействия насильникам. Тем более, что завоеватели брали на себя обязанность защищать покоренный народ от внутренних и внешних нарушителей спокойствия. И потому всегда было то, что большинство людей, занятых необходимым для них, как и для всех животных, трудом, прокармливание себя и своих семей, не только без борьбы переносило все неизбежные неудобства, тягости и даже жестокости властителей, но и подчинялось им, признавая своей обязанностью исполнение всех их требований. Говоря об образовании первоначальных обществ, всегда забывают то, что не только самые многочисленные и самые необходимые, но и самые нравственные члены общества – это всегда те, которые своим трудом поддерживают жизнь всех остальных, и что таким людям всегда естественнее, вместо того, чтобы отрываться от необходимого дела, поддержания жизни себя и своих семей, для борьбы с насилием, подчиняться насилию и нести все сопряженные с ним тяжести. Так это и теперь, когда мы видим бирманцев, египетских феллахов и буров, подчиняющихся англичанам, бедуинов, подчиняющихся французам. Так это тем более было в старинные времена. В последнее время, в том весьма распространенном теперь странном учении, которое называется наукой социологии, утверждается, что отношения людей в обществе сложились и складываются на основании экономических условий. Но такое утверждение есть только установка, вместо очевидной и ясной причины явления, одного из его последствий. Причина тех или иных экономических условий всегда была и не может быть ни в чем ином, как только в насилии одних людей над другими. Экономические же условия – суть последствия насилия, и потому никак не могут быть причиной отношений между людьми. Всегда было то, что люди недобрые, любящие праздность и завистливые, каины, нападали на земледельцев Авелей и, угрожая убийством и убивая, пользовались трудами работающих людей. Люди же добрые, смирные и трудолюбивые, вместо того, чтобы бороться с насильниками, чего они отчасти не хотели, отчасти не могли сделать, не прекращая труда кормления себя и своих близких, считали для себя наилучшим повиноваться им. На этих-то насилиях злых над добрыми, а никак не на экономических условиях, и основались, и основываются, и держатся до сих пор все существующие человеческие общества. Глава 2. С самых древних времен и у всех народов мира отношение людей властвующих и подвластных основывалось на насилии. Но отношение это, как и все в мире, постоянно изменялось и изменяется. Изменяется оно по двум причинам. Во-первых, потому, что власть, то есть люди праздные, пользующиеся властью, по мере упрочения и продолжения власти, все более и более развращаются, становятся неразумными и жестокими, и требования их становятся все более и более вредными для подвластных. И во-вторых, потому, что одновременно с развращением властителей все более и более уясняется для подвластных безумие и вред их повиновения развратившейся власти. Развращаются же властвующие люди всегда, во-первых, потому, что люди эти по самому характеру своему, люди безнравственные, предпочитающие праздность и насилие труду. Завладев властью и пользуясь ею для удовлетворения своих похотей и страстей, все более и более отдаются своим страстям и порокам. Во-вторых, потому, что похоти и страсти, встречая у обыкновенных людей препятствия для своего удовлетворения, у властвующих не только не встречают таких преград и не вызывают осуждения, а наоборот, восхваляются всеми приближенными. Приближенным большую частью выгодно безумие их властителей. И кроме того, им приятно думать, что те добродетели и мудрость, которым только и свойственно подчиняться разумным людям, находятся в тех людях, которым они подчиняются. И потому пороки властителей, восхваляемые как добродетели, разрастаются до ужаснейших размеров. Вследствие этого и доходят коронованные и некоронованные властители народов до тех ужаснейших пределов безумия и порока, до которых доходили Нероны, Карлы, Генрихи, Людовики, Иоанны, Петры, Екатерины, Мараты. Но не это одно. Если бы властители довольствовались одним личным развратом, пороками, они бы не были так вредны. Но праздным, пресыщенным и развращенным людям, каковы бывали и бывают властители, надо жить чем-нибудь, иметь цели, достигать их. Иных же целей у этих людей не может быть, как только цели достижения все большей и большей славы. Во всех других страстях предел пресыщения наступает очень скоро. Только страсть словолюбия не имеет пределов. И потому почти все властители всегда стремились и стремятся к славе, и преимущественно военной, как единственно доступной людям развращенным, не знающим настоящего труда и не способным к нему. Для войн же, которые затевают властители, нужны деньги, войска и, главное, убийство людей. Вследствие же всего этого положение подвластных становится все тяжелее и тяжелее. И, наконец, тяжесть эта доходит до такой степени, при которой подвластные уже не могут по-прежнему продолжать подчиняться власти и стараются изменить свое отношение к ней.